Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга, священник Дмитрий Ощепков. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день.
Мы напомним телефон прямого эфира. Записывайте, пожалуйста, 379-65-94. Я надеюсь, в течение беседы мы еще раз телефон напомним. Мы продолжаем цикл наших бесед, посвященных таинству крещения. Мы уже говорили с отцом Дмитрием о том, каким было крещение в Древней Церкви, о том, что оно совершалось на Пасху и составляло не какую-то отдельную часть, как зачастую сейчас бывает, а средоточие пасхального торжества, что крещение было неразрывно связано с Евхаристией. Говорили о смысле таинства крещения, о традиции восприемничества в церкви, о смысле крещения детей и о многом другом. Например, о том, что нельзя путать таинство с неким автоматическим ритуалом, что оно автоматически не дает человеку там, здоровье, богатство духовное и телесное, и материальное, какие-то дары, которые мы ждем иногда, только придя в церковь. И сегодня мне хотелось бы начать, отец Дмитрий, говорить о самом чинопоследовании таинства крещения, подробно его разобрать и остановиться на каких-то самых интересных моментах, просто что-то уточнить, что-то спросить. И сначала, конечно же, о так называемых заклинательных молитвах, я думаю, мы поговорим. И прежде всего, являются ли они какой-то частью крещения, самого таинства, или это какое-то самостоятельное таинство, или это ритуал какой-то, степень его необходимости, и как он вообще исторически возник, был ли он с самого начала?
Ну, прежде чем начать отвечать впрямую на этот вопрос, я хотел бы напомнить и вам, и себе, и дорогим радиослушателям о таких понятиях, как обряд и таинство, о их техной связи. Дело в том, что современный человек, получающий колоссальный объем информации и воспитывающийся в этой информации, при всей вот этом богатстве, скажем так, вот этого информационного багажа, все-таки имеет некое такое раздробленное, расщепленное мировоззрение, сознание свое. Все это превращается в какую-то нескладную мозаику, и нет единой такой картины мировоззрения, мира, людей окружающих, которые мы часто встречаем и у святых людей, и у древних людей, которые как-то могли видеть суть всего мира, не раздробляя свое сознание на множество осколков, не раздробляя эту картину мира на такие вот осколочки. И вот эта раздробленность нашего сознания, вот некая углубленность в специфику, некая углубленность в те или иные моменты того или иного события, которое позволяет нам быть специалистом, узким специалистом в одном своем деле, глубоко знать свою специальность, например, но не обладать таким широким взглядом и некой такой мудростью, чтобы понимать суть самого явления в его совокупности, в цельности в какой-то. Вот любого, смотрите, возьмите специалиста, там, древний врач, например, по своей образованности общей, наверное, превосходит современных врачей, которые в своей области тут в то же время более такие сильные специалисты.
Но именно только в своей, но
только
они
своей,
не могут
да,
отличить,
только в своем
если болезнь какая-то другая,
в кабинете,
они
да. Вот эта углубленность в предмет, в его глубину, она имеет свою вот такую вот
недостаток,
оборотную сторону, да, когда человек...
Специалист подобен флюсу,
да,
кто-то
да,
сказал,
древний да? врач мог и зуб вырвать, и аппендицит удалить, и просто по душам поговорить. Такой специалист широкого, парамедик такой.
И, между прочим, еще в 19 веке большинство врачей в начале 20-го были именно такими. Они были широкого круга диагностами, могли отправить как специалисту, но диагностировать могли вот на начальном этапе какие-то
да,
болезни.
Да, да, да. Ну, и это неплохо, нехорошо. С одной стороны, конечно, когда специалист, человек-специалист в своем деле, и он участвует в неком таком, в некой симфонии специалистов, то, конечно, это великая польза для человека, обращающегося к такому симфоническому оркестру по поводу своих болезней. Там каждый специалист очень глубоко может его проконсультировать, вылечить и в целом получать намного больше пользы. Это, конечно, развитие цивилизации, мира, науки приводит к этому. Это здесь не хорошо, не плохо, просто так и есть. Но вот такой же взгляд мы приносим в церковь и начинаем постигать очень глубоко тот или иной таинственный момент церковный, его вот такой подход схоластический, который в средние века очень был присущ западной католической церкви, он отчасти разлился и на все остальные части церкви, на восточную в том числе, да, и мы восприняли отчасти схоластический подход к тем или иным таинствам, когда мы как бы вытягивали эссенцию из таинства, в чем же суть его, когда происходит самый главный момент. А что является второстепенным таким просто обрядовой вещью, которая сопровождает вот этот главный, самый таинственный момент, что в корне не было присуще древним христианам. Потому что в церкви нет ничего театрального, наносного, как бы занимающего паузу, что вот нечего сказать в этот момент. Вот псалом почитали. На самом деле даже псалом, даже тропарь, кондакт, любое действие, оно глубоко осмысленно имеет свое место. И все это представляет перед нами прекрасную картину какого-то таинственного священнодействия, где каждая часть его важна, и без этой части невозможно говорить в целом о цельности таинства его, о его красоте. И вот ткань богослужения, можно также сказать, вот проскомидия, она является частью проскомидии, о, частью литургии, да, является, но таинство литургии когда происходит? Евхаристический канон, эпицентр, центр всей этой таинственной встречи с Господом нашим Иисусом Христом. А проскомидия – это подготовительная часть, она чисто обрядовая, чисто техническая, она как бы несет в себе такой глубины, но на самом деле нет, это неотъемлемая часть, это цельность всего таинства тела и крови Христовых. То же самое можно сказать и о молитвах запретительных, которые в требнике называются «Воеже сотворите оглашенного». Это не просто время так пока разогнаться молитвенно, так сказать, перед самим таинством, крещением. Это очень важный момент, некая встреча, столкновение человека, первый раз, может быть, который встает на рубеж между светом и тьмой.
Отец Дмитрий, у нас есть вопрос. Я вас сейчас немножечко прерву для того, чтобы мы ответили на него. Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Добрый день. Меня зовут Добрый Александр, день. Раб Божий Александр. Вот у меня такой вопрос. Вот Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16, там буквально следующее. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Ну, прекрасно сказано. А вот 36 стих и последний в этой же главе так звучит, буквально следующее. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». А я так чему говорю? Я в самом раннем младенчестве был крещен бабушкой, а подошел к вере, вот сейчас вот, исповедуюсь, причащаюсь, посещаю храм, изучаю Евангелие уже в очень зрелом возрасте. Да как быть? Вот у меня какой-то комплекс, что ли, слегка-слегка неполноценности, что ли. Но я, может, сумбурно выражаюсь, но, может быть, понятно это.
Понятно, да.
Понятно, да. Мы, кстати, об этом ведь, отец Дмитрий, говорили уже когда-то, что люди действительно, которые в несознательном возрасте были крещены, они могут потом в зрелом возрасте, придя сознательно уже к вере, испытывать вот такой комплекс какой-то недостаточности своей, что они не получили оглашение, им приходится вот как-то сумбурно это все наверстывать.
Ну да, есть такая проблема, видите, мы живые существа, живые люди, нам свойственны ошибки нашим родителям, нашим правителям, нашим государствам, когда они по той или иной причине пренебрегают небесным или откровением божественным и ставят совершенные задачи, и из-за этого страдают живые люди, страдают тем, что они не могут обрести Бога живого, не могут встретиться с Ним, и вся жизнь у них проходит в неком таком сонном состоянии, забвении, даже неведении Бога, и вот когда нас озаряет вдруг этот свет не вечерний, неожиданно ловит нас где-то, да, и мы в том или ином... Я тоже крестился после армии и 6 лет спокойно жил обычной жизнью язычника. Так иногда у меня были прозрения какие-то религиозные, но в целом некому было просто наставить, научить и сказать, как надо правильно делать. Я читал Библию, то почитаю. Потом дальше жил обычной жизнью современного екатеринбуржца со всеми вытекающими последствиями, скажем так. Но крещение в детстве, когда детей крестят, конечно же, здесь надо учитывать исторический момент, что не было возможности научить. А в древности родители выпистовывали своего крестного, родители, в частности, своего подопечного, да, образовывали из него верующего христианина. И вот таких примеров, когда дети самого раннего возраста были такими яркими исповедниками, были яркими верующими личностями, предостаточно всех святых посмотреть. Хотя были и среди святых те, которые не сразу пришли к Богу, хотя уже были, росли в верующих семьях. Например, тот же блаженный Августин. Возьмите, почитайте его житие.
Ну, только мама была. Да?
Мама была, но все равно мама, она же с ним общается, она же его наставляет. Однако же сын сколько принес ей страданий в первоначальном этапе своей жизни, который не был верующим. Даже был не то, что верующим, он был таким, ну, качественным грешником, скажем так, который не просто там грешил, он качественно грешил, знал, как грешить, и наслаждался этой жизнью. Поэтому здесь, конечно, благодарить Господа, что ваше сердце коснулось, что тот огонь, который в крещении получили, он все-таки теплился в вашем сердце и не был погашен ни атеизмом, ни пионерией, ни коммунизмом, а все-таки он остался гореть, и когда пришло время, он возгорелся в сердце. Теперь вы можете наверстывать, потому что когда Господь нашел человека, тогда и начинается его становление, его путь. И в любое время я вот знал в Верхотурье монаха, который в 47 лет только крестился. 47 лет крестился, а в 60 лет он уже там был монахом. Поэтому, видите, любви все возрасты покорны. Только здесь надо понимать любовь.
Любви Христовой.
Любви Христовой, да. Он в любой момент может и в 11 час призвать нас, и мы можем наследовать то же самое благо, то же самое Царство Небесное, которое наследуют и великие святые, которые с детства ему служат.
Отец Дмитрий, вот пока я не забыла, я этот вопрос готовила как запасной на случай, если у нас кончатся вопросы по заклинательным молитвам, но он очень связан с вопросом нашего радиослушателя, и я его вам сразу задам. Вот часто люди переживают не только по поводу того, что они были крещены в детстве и в несознательном возрасте, и ничего тогда не понимали, а еще из-за того, что они вдруг начинают подозревать или думать о том, что таинство было совершено как-то не так. Не так, как вот положено. То есть они вырастают, начинают читать какие-то книги, слушать какие-то лекции, общаться с верующими людьми, и вдруг до них доходит, что, возможно, что-то было упущено. Может быть, там заклинательные молитвы были пропущены, может быть, вместо погружения полного было обливание или там окропление. Может быть, что-то еще было священником по рассеянности там, или по каким-то другим причинам сделано не так.
Имена часто не помнят, какие, с кем им не крестились.
Вот, в этом еще бывает проблема. То
да,
есть,
бывает.
Должен ли человек мучиться и переживать, думая о том, что таинство было совершено каким-то не таким образом, и что ему вообще в этой ситуации делать?
Да, вот здесь надо верно нам опять воспринимать обряд и таинство. Обряд – это внешнее составляющая человеческая.
Оболочка.
Да, живая оболочка. Я вот часто на беседах, мы для того, чтобы людям пояснить, как происходит таинство, приводим им пример с чаем. Мы все любим чай пить, например, хороший чай, индийский, цейлонский. И на кухню надо прийти и попить чайку, но без чего чай невозможно попить на кухне? Что является, хоть и второстепенной частью, но все-таки важной на кухне? Является та или иная тара. Кружечка, чашечка, да даже в случае нужды из жестяной баночки попить чай-то все равно от этого не теряет своего вкуса. Так вот, главной целью на кухне является чай, но без кружки он бесполезен, невозможно чай налить воздух. Или горячий чай вливать сразу себе в рот, то тоже и сувать туда сахар и пытаться во рту все перемешать. Это превращается в некую такую пытку. Так вот, чашка, как бы она ни была вторичная в данном случае, она очень важна, она является той формой, которая воспринимает в себя главную цель. Цель – чай. В таинстве и крещении, в любом таинстве христианском есть внешняя часть обрядовая человеческая, когда люди не просто создают некую такую оболочку, атмосферу, а они сами становятся живой формой. Живой формой, живым таким хором, живым таким организмом, которую человечество предоставляет Господу, Богу. А вот самым главным, вот этим чаем, скажем так, благодатью является, вернее, вкладываем вот этим чаем, является благодать божественная, его божественная нетварная энергия, которая обожествляет человека. когда человек сталкивается с Богом. Главной целью в таинстве, в обряде является встреча с живым Богом, с Его Духом Святым, с Его благодатью. Опять же, без обряда эту благодать нам тяжело воспринимать. Даже любое молитвенное правило – это небольшой обряд. Когда человек становится, мы знаем, что надо становиться на восток, перед иконами. Есть определенный чин молитв, утреннее, вечернее правило, которое мы совершаем. Это маленькая чашечка, которую мы предоставляем из нашего сердца Господу, чтобы Он наполнил ее своей благодатью. Молитва является самым доступным, самым простым таинством нашей жизни.
Но это, опять же, нам говорит о том, что духовное и материальное в человеке неразделимо, как бы мы ни пытались делить. Вот оно, дух – это материя.
Связано.
Дух проявляется через материю.
Конечно.
И материя не
конечно.
Может не влиять.
Просто
на
я говорю, что по своей немощи и по своему, как бы сказать, по своей греховности, человек не всегда может эту форму, этот обряд, представить Богу в некой чистоте, в неком идеале. Бывают и ошибки священника, и человек стоит на литургии, и вспомнил о ремонте в квартире, и в это время он выпал из этой тайной, тайной ткани такой богослужения, выпал из богообщения. Он возвращается, как бы, да, стремглав, или опоздал на службу. Но здесь надо понимать, что Господь наш, Иисус Христос, Он не есть некая такая безликая сила, которую надо определенным образом вызвать для себя.
Ну, такой автомат. Несколько кнопок нажал,
магически, оккультно, да. Не ошибиться в этих действиях. Он живее, чем мы. Он реальнее, чем мы. И он знает все наши немощи, все наши ошибки. И поэтому, вот когда священника рукополагает, там звучат такие слова, что благодать немощствующая, врачующая и недостающая, восполняющая. Не помню точно слова. Что Господь восполняет все наши прорехи, вот эти ошибки наши. Даже в богослужении, даже в том или таинстве, по своему милосердию, человеколюбию. Но это, однако, не значит, что священник должен служить нерадиво, и христианин должен там нога на ногу там, сидеть в храме, ждать, когда там вынесут чашу с дарами. Да? Имеется в виду, что искренний человек служащий, но ошибающийся, вот эти ошибки, которые бывают часто в богослужении и в таинствах, они, конечно, покрываются милостью Божией. Если, конечно, эти ошибки не колоссальные, не канонические, не догматические, да, которые, вот, например, служат некой таким искажением самой сути таинства, учения. А ошибки вполне человеческие. Ну, забыл человек прочитать молитву, да, по нерадению. Забыл, всю службу служил, и вспомнил, что он эту молитву не читал.
Совершенно. Ну, голова у человека болела.
Да, все равно таинство произошло.
У нас есть еще один вопрос. Отец Дмитрий сейчас наушники оденет. Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Да, добрый день.
Я еще вот хотел бы такой вопрос задать. Может, он несколько не в тему, но если позволите, насчет подачи милостыни. Вот, допустим, Иоанн Златоуст говорит, что знаете, если человек употребит деньги, которые даете, ну так, я своими словами, на пьянство, там, на наркотики, на непотребные вещи, значит, вы как бы грех творите. И вот я сейчас боюсь, что вы свое мнение только высказывать будете, потому что вот и около Вознесенского храма есть люди, которые собирают, дашь ему, допустим, 5, там, 10 рублей или сколько, пусть незначительную сумму, и очень большая вероятность, что он употребит там на спиртные напитки, то есть ему пойдет явно во вред. А кто-то говорит, что нужно подавать, как бы не раздумывая, сомневаешься ты или нет. Так вот как быть ведь? Творить милость необходимо, но у человека и разумение должно быть. Так вот как быть-то?
Хорошо,
если он употребит, будет пьянствовать там со всеми вытекающими, это плохое дело. А если на еду, на что-то для поддержания его бренного существования, значит, и хорошее дело. Ага. Творишь. Так вот как быть-то?
Ну, мы поняли ваш вопрос, спасибо.
Ну, вопрос, конечно, очень глубокий здесь. Разные бывают мнения и у священников, и у святых отцов. Мы можем найти разные отношения, даже в Библии есть там, да, я не помню сейчас точно слова Иисуса Сирахова, сына Сирахова, ну, надо посмотреть на тексте. Там о милости для нищего, чтобы он ее употребил на пьянство. Там такие слова есть какие-то. Вот надо будет найти, посмотреть. Здесь часто мы можем впадать в осуждение и за человека лгать мыслью, что он точно эти деньги пропьет. Если мы сомневаемся, что он их истратит на благое. Вверх нас милостью давать молитвой, чтобы говорить: Господи, пусть он эти деньги истратит на хлеб. Если вы сомневаетесь, пойдите в магазин, купите еды как себе. Не просто хлеб какой-то там, как вы себе, а как вы себя кормите? Йогурт, колбаса, там масло, ну что можете себе позволить? Вот такую милость мне принесите и скажите, на, поешь хорошей пищи хоть когда-нибудь. Не просто хлеб, не просто там лапшу завари. Поешь хорошей колбасы, сыра, порадуйся жизни немного. Не просто... Вот мы часто, нам лень просто так вот такую милость совершать, нам проще 10 рублей дать, и то из этих 10 рублей сомневаться. На благое дело они пошли, не на благое. А милость не должна, конечно, иметь некий подвиг, некий труд человеческой души, человек, который он призывает всегда быть милосердным, всегда милостью относиться к ближним. А по поводу вот этих людей, которые около храмов стоят, вот одевайте их, мойте, покупайте им хорошие продукты, как себе. Увидьте в них самих себя. Вот это будет самая лучшая милостыня. Даже если он эти деньги какие-то из ваших денег пропьет, это уже его диалог с Богом, это его уже грех. Но вы ему давали с благой целью, ну, эти деньги... Обвяжите словами, скажите, только не пей на эти деньги.
И он послушает. Отец Дмитрий, он даже, скажет, что вы наивны очень.
Ну, если даже я наивный, но я с верой относился к человеку, он увидит в моих глазах веру, что я верю ему, что он может эти деньги не пропить. И вот этот момент очень важен, что... А если я иду сразу с презрением, вижу, что ты будешь пить, я уже его осуждаю за это. Я уже нанесу его ярлык некий, что он алкоголик, что он... Я не знаю его судьбу, его глубину, его трагедии, почему он таким человеком стал.
Отец Может Дмитрий, быть, ну, я смотрите, спирался. Мы же, получается, людей иногда развращаем, мы их поощряем на такой образ жизни. Ну ладно, я понимаю, вот старушка какая-то, вот инвалид, тут, как говорится, без вопросов. Но когда сидит мужик здоровый, с руками, с ногами, со следами явно, так скажем, нетрезвого образа жизни на лице, еще и курит при этом. Вот он с сигаретой сидит и при этом просит милостыню. Вот вы меня можете кидать меня тухлыми помидорами, но я таким людям не подаю из принципа и не буду подавать.
Здесь, видите, не все так просто. Кто когда-то сталкивался с грехом, например, со страстью, со злом, который внутри находится у него, он уже потом понимает, что жизнь не такая простая вещь. Что может так надломить, что быстро опустишься и ничего не сможешь сделать.
Ну, если ему все будут подавать, он так и будет жить. Он так
Он будет жить, даже если ему не будут подавать. Здесь проблема не в том, что вот он выбрал себе образ жизни такой. Проблема в его душе. Что-то сломано внутри. Колоссально сломано. Так, как в других странах не ломается даже. Например, таких ничей, как в России. Ну, есть, конечно, в Европе, я читал одного игумена Петра, вот в Германии ходил. Вот увидел бомжа, ну, типичный наш, говорит, человек. Вот он только по-немецки лопочет, а все остальное
наше. Я в Италии таких видео тоже абсолютно типичных. Единственное, что с пьяными физиономиями не видела ни одного. Все с виду такие непьющие абсолютно, но да. Опустившиеся при этом.
Да, вот что-то случилось с душой человеческой. И поэтому, я думаю, здесь нельзя так однозначно говорить, что мы поощряем их пьянство, когда даем деньги. Покупайте продукты, это не пьянство. Пойдете в храм, заранее зайдите в магазин, купите хороший продукт,
подарите. Но ему же тогда не нужно работать. У него же нет никакого стимула. Ему все подадут и принесут даже
ну, вот скажите ему, почисти мне ботинки, например. Вот твоя работа, вот твой мешок продуктов за это. Если уж вы хотите за работу ему давать что-то. А просто явить милосердие из сожаления, а не того, что он не приносит пользу обществу. Да, это можно вот сказать. Ты не приносишь общую пользу обществу. Тебе вообще надо тот. Так можно дойти до того, что рабство, в принципе, было неплохая вещь. Потому что такие люди, которые сломались, вот так они были бы у хорошего, крепкого господина какого-то, они бы не опустились, всю жизнь работали и были бы счастливы. Можно такого дойти, сказать, оправдать рабство, потому что эти люди, которые не могут свободными быть, жить, им нужен хозяин, господин, который их приструнил, поставил бы на место и заставил бы работать. Потому что свобода слишком тяжела для них оказалась, и что-то в душе нарушилось. Нет, наша задача им помогать, все равно любить их, видеть в них человека, стараться им помогать, покупать какие-то продукты, еду, одежду. А тогда где мое участие в милости? Мы же, современные христиане, редко участвуем в каких-то делах, таких акциях милосердия целенаправленных. Это же требует и времени, и подвига, и вообще желание участвовать там, в помощи там, в детских домах. То не все откликаются. Вот. И мы в основном ограничиваемся милостью около храмов. И то здесь наши 10 рублей с таким скрипом выделяются, что, ну, напрягитесь, сходите заранее, купите что-нибудь. Увидите его, скажите, давай я тебе одежду куплю, давай я тебе баню оплачу. Сходишь в баню, попаришься, помоешься или что-то такое. как-то хотя бы маленько подсуетиться. Вот это уже милостыня будет.
Понятно. Хорошо. Ну, мы отвлеклись от нашей основной темы. Значит, у нас заклинательные молитвы. На чем мы с вами остановились?
Да, заклинательные молитвы, когда, что они все равно входят в чин крещения. Вообще, не только они входят в чин крещения. Если новорожденный мальчик или там девочка, которых принесли крестить, то и молитвы, предшествующие крещению, они тоже, их можно сказать, что это все единая, скажем так, ткань таинственная этого великого таинства крещения. Когда молитвы читаются матери, которая родила ребенка, и ребенок, принесенный первый раз в храм или стоящий около дверей храма, и молитва возносится к Богу, в том, что он презрел на него, что первое обозначается, очень есть такие важные слова, что ты привел его в свет чувственный, дал ему быть причастником этого света, света чувственного. Очень важные такие слова говорятся. И там же договорится из подобия его в свое время крещения, просвещения Духом Святым и причащения тела и крови. То есть это некое такое начинательное, начало пути очень важное. А мы уже говорили, что молитва является таинством. Даже вечернее и утреннее правило является таинственным диалогом с Богом. Просто мы, ввиду своего малого духовного возраста, относимся к ним как к какому-то бремени, которое нам заставляет нас читать священники, там, святые отцы настаивают, чтобы мы читали молитвенное правило. И то же самое происходит и в этих молитвах предначинательных, и в молитве «Воеже сотворите оглашенно», которая читается для взрослых, для них не читается, это детские молитвы, они уже взрослые приходят в храм. Но так или иначе, перед крещением проходит некий этап подготовки человека, и в древности он растягивался. И этот был важный момент нравственного изменения, преображения человеческой жизни, когда он жил до этого языческой жизнью, приходя к Богу, очень ярко это выпукло выражено в огласительных поучениях Кирилла Иерусалимского, там очень хорошо много посвящено этому. И вот там вот четко так Кирилл прочерчивает черту между человеком, жившим в язычестве, и приходящим ко Христу. Призывает его к осознанию важности от этого момента, предкрещального, когда человек подготавливается. Ну вот посмотрите, любой брак. Вот брак или день рождения, да, какой-то в жизни человеческой, есть подготовительный момент всегда. Тем более, чем важнее событие, тем важнее подготовительный момент. Вот, например, брак. Мы же, люди же не женятся, не выходят замуж там. Ну, в автобусе встретились, зашли тут же. Помните, фильм такой был «Не может быть» советский, там, где Куравлёв там где-то в трамвае познакомился, а потом как, во что это превратилось, какой фарс, да? Мы понимаем, что так не делается, что свадьба – это очень важный момент. И есть масса подготовительных моментов, которые по своей важности, конечно, они уступают самому таинству брака, но они очень важны. Это приобретение костюмов брачных, это заказ там столов, той трапезы, которая будет сопровождать это таинство, да, бракосочетание. Это волнение, выбор колец, это там благословение у родителей. Да, здесь масса чего есть. Все это есть не просто вот такая традиция культурная или вот так необходимо сделать. Это на самом деле есть уже начало свадьбы. Начало свадьбы очень важно. И чем основательнее к нему готовятся, на Западе там очень репетиции проходят, да, бракосочетания. Ну, я думаю, это уж некий перегиб такой, да, в сторону некого такого тщеславия. И в русской традиции он как-то не приживается. У нас все по-настоящему, по-живому, да, и все.
Зато
это...
у них, знаете, свадьбы бывают очень скучные. По крайней мере, вот нам экскурсовод в Италии рассказывал в храме святого Алексея Праведного, угу. Где происходят все самые престижные свадьбы в Риме. Она рассказывала, что свадьбы в Италии – это очень скучное действие.
Вот, ну, там уже внешний обряд, он давит. Вот,
такой формальный. Казалось бы, итальянцы такие вот темпераментные, да. Люди, говорят, так скучно, так формально все. Вот люди сидят, как вот проглотили все какие-то эти...
Да, а у нас часто перегиб другой.
У нас часто, к сожалению, в другую, да.
Да, и не всегда хватает некой внешней культуры, скажем так. Вот соблюсти тонкую красную нить, да, проходя между внешним обрядом и чувственным наполнением, это очень важно, это... мастерство человеческой жизни, скажем так.
Так вот, заклинательные молитвы, вернемся. Как это внешне все происходит? Вот суть заклинательных молитв, во-первых, для чего? Для чего это надо и как это все происходит?
Да, когда человек нравственно уже подготовился и в древности, ну и сейчас мы тоже уже подходим к тому, что человек должен уже прийти на первую исповедь, он должен переоценить, он должен ввести в свою жизнь такие понятия, да, добродетели и греха. Добра и зла, например. Он должен в его внутренний мир должна войти личность Бога, встать там в центре, да, что он должен научиться к нему обращаться, он должен научиться постигать жизнь с Богом. Также входит понятие и о личности падших ангелов, да, и во главе с их предводителем, что это не просто некое такое аморфное зло, некое такое мрак, некий образ, некая тень.
И не символ опять.
И не символ, да. У нас вот опять две крайности в России, да, интеллигенция с насмешкой говорит о бесах, о чертиках, это для него, опять же, сказочный персонаж, это одна крайность, а другая крайность, люди во всем видят бесов и там...
Порчу с глаз,
да, там я икнул, это искушение бесовское, я там вышел, это бес, там автобус бес сломал, не перевел мне на остановку. Другая крайность, бесобоязнь, да, бесозабвение, бесобоязнь, две вот крайние вещи. Христианин должен реально относиться, да, возвышаться тоже над этими двумя крайностями и понимать, что да, силы тьмы есть, и это личности, и очень страшные личности, и без Бога мы не сможем с ними никак совладать, и не сможем даже увидеть их действия, пока не будем просвещены Духом Святым. Поэтому и встреча с ними, да, происходит вот на этом подготовительном этапе во еже сотворите оглашенного человека. То есть человек начинает, там возлагаются руки, он сначала заводится, одет просто написано, без пояса, руки имеет далее опущенные руки, становится перед священником, человек начинает предначинательные молитвы, потом начинает уже приступать к молитвам запретительным. Первая молитва там, он перед молитвой, он трижды дует на лицо.
Зачем?
Перекрещивает. Здесь опять мы видим, с вами сталкиваемся некой реальностью духовную. Здесь дуновение, оно является символом жизни, потому что дыхание человеческое, да, оно сродни веянию Духа Святого. И мы настолько часто дышим, что мы не видим в этом никакого таинства, никакой радости. А вот я так думал, что человек очень хрупкое вещество, лиши его дыхания, и все, и жизнь его выйдет из тела. Дыхание здесь символически изображает, вот если брать символику такую, как бы сказать, даже не знаю, как сказать, которая бы проиллюстрировала внешний символизм, скажем так. Это дуновение, сейчас я вам найду, у меня здесь... Шпаргалочка.
Я пока на всякий случай скажу телефон, да, прямого эфира. Правда, больше, чем на один вопрос, нам уже не успеть ответить. 379-65-94. Или запишите на будущее для следующих прямых эфиров.
Да, вот. «Создал Господь Бог человек из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Как при создании человека Бог вдунул в лицо его дыхание жизни, так и при воссоздании его священник трижды дует на лицо крещаемого».
Но это уже будет новый человек.
Да, мы вот, хоть нас Господь и создал, но у нас часто крещение является первой встречей с Богом.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Отец Дмитрий, вот хотел бы знать, в вашей практике или что-нибудь слышали, ну реально, самое позднее, это в каком возрасте человек крестился? Ну то есть, уже, допустим, в наше время, это уже в 21 веке, ну насколько вам известно, то есть сейчас эти огласительные беседы проходят.
Да-да-да, мы поняли вопрос, да, спасибо.
Как говорится, ну с подготовкой, осмысленно это глубоко, так вот самое позднее.
Константин Великий, император, крестился на смертном одре.
Вот это самое позднее.
Самое позднее, наверное, время.
Ну, а сейчас?
Можно принять. Мы часто крестим людей уже перед самой смертью. Бывает такое, что человек приходит к осознанию, к вере. И...
Ну, и насколько часто это бывает осознанно? Вот что не родственники там просто насели на умирающего, что-то.
Ой, статистику сложно привести. Все зависит от человека. Часто, довольно часто человек, когда ему смерть подышит в лицо, он быстро переоценивает жизнь, ее хрупкость, ее важность. И вот то событие, которое произойдет после смерти, то есть встреча с Господом на Его суде. Поэтому люди начинают очень серьезно относиться к моменту крещения. Конечно, маленько поздновато, они уже не могут принести добродетели никакие стяжать, никаких покаяния более такого цельного принести, не потрудиться на Неве Христовой. Но, однако же, не теряет надежды на спасение, и я более чем уверен, верю Господу, что и Церкви Святой, что они обретают спасение.
Так, мы остановились на том, что священник дует на чело, уста и перси крещаемого, да?
Да, некое дуновение, смысл, он возлагает руку и в это время читает молитву, как бы представляет человека перед Богом. В древности, да, перед закланием жертвенное животное, на него тоже возложение рук мы видим вообще во всей обрядовой, таинственной жизни Церкви есть такое событие возложение рук. Да, апостолы рукополагали епископов, диаконов, пресвитеров. Рукоположением до сих пор приходит из глубины веков и современным епископам, и нам, священникам, мы рукоположены нашими епископами. И вот это рукоположение уходит вглубь веков. Это одно из канонических, одна из канонических основ Церкви, ее каноничности, ее истинности, что верное рукоположение священства и епископов.
А священник вот же еще и петрохель возлагает на голову, нет?
Нет, петрохель не возлагает. Может, есть где-то такая традиция? У нас, по крайней мере, в церкви нет. И там в Требнике, насколько я помню, петрохель ни о чем о ней не говорится, о петрохеле. Нет, руки возлагает и читает молитву, представляет человека перед Богом. Это очень важный момент, потому что молитва, любая молитва, тем более молитва церковная, произносимая священником, и если она еще верующим, и священником, и человеком осуществляется, эта молитва, она меняет реальность нашего бытия.
А давайте мы молитву, может быть, процитируем. О чем молитва-то?
Есть вот, молитва?
Давайте. Если это вы ее имеете в виду, о имени Твоем, Господи Боже, истинно
да.
она, да?
Да.
И единородного Твоего Сына, и святого Твоего Духа, возлагаю руку мою на раба Твоего, сподобившегося прибегнуть к святому имени Твоему, и под кровом крил Твоих сохранитеся. Отстави от него ветхую прелесть, исполни его еже в Те веры, надежды и любви, да разумеет, яко Ты и един Бог истинный, дашь Ему во всех заповедях Твоих ходить, и угодное Тебе сотворите. Яко аще сотворит сие человек жив будет в них, возвесели его в делах рук его и во всяком роде его, да исповестся тебе, поклоняйся, и слави имя твое святое, и слави имя твое великое и вышнее. Вот немножечко по-русски, что называется, вот изложите суть, пожалуйста, этой молитвы.
У Кирилла Иерусалимского, опять же, вспомню этого великого свидетеля, сказано, что возвеселись душа, я своими словами скажу, что важный момент вселенского события, вселенского масштаба. Душа рождается в жизнь вечную, душа рождается в наследие Царства Небесного, избирается Господом, избирается его из числа миллионов людей. И там перед кем трепещут архангелы, серафимы, херувимы, перед ним предстоит и вот этот живой человек. Да, вот по такой великой милости, которую Господь даровал своей церкви, чтобы человек предстоял в первой встрече с ним перед самим Творцом своим. И священник, и человек в данный момент. Глазами, конечно, это мы не видим ничего, этого торжественного момента, торжественного события. Но в мире духовном тайно вот это происходит. И здесь, в этой молитве, мы видим ходатайство и прошение Церкви о новом чаде Господнем, чтобы Господь просветил его. Там еще есть такие слова, здесь маленько сокращенный вариант. Напиши его в книге животной, запиши его в книгу жизни. Это та книга, которую мы встречаем в Священном Писании, что имена, записанные в книгу живых, они уже принадлежат вечности, принадлежат Царству Небесному, да, если они не будут истерты из этой книги. То есть эта молитва – представление, ходатайство перед Богом Церкви о новом чаде, о новом человеке, который рождается в жизнь вечную.
Ну вот я не знаю, успеем ли мы, наверное, мы не успеваем уже. То есть про запретительные молитвы мы с вами будем подробно разговаривать в следующий раз. Мы тут много отвлекались,
соберемся.
И отдельно начнем вот исключительно только об этом. Я напоминаю, что сегодня у нас в эфире был клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга, священник Дмитрий Ощепков, и мы продолжали наш цикл передач, посвященных таинству крещения. В следующий раз про запретительные молитвы мы ждем отца Дмитрия сюда в эфир. Ну и, конечно, вопросы радиослушателей – хотелось бы только по теме, чтобы мы уже не отвлекались, не растекались.
Да, заранее заготовьте вопросы по крещению, и будем их обсуждать.
Ну, все равно за вопросы спасибо.
Да, спасибо большое.
Спасибо вам, отец Дмитрий, до следующих встреч в эфире.
Спасибо, до свидания.